7:04, четверг, июль, день второй. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Меня Санчикса спрашивает, ты что так рано? В смысле рано? С 7 утра. В смысле рано? Я на месте. Я тут, ребята. В Казахстане сегодня день дипломатической службы, пишет Леха. Это потрясающе. Давайте поздравим всех, кто сейчас в Казахстане. Спасибо Юрию Будкину за вчерашнее интервью с Азаровым. И я тоже очень сильно благодарен 77-й. Хоть не помятый, ну не помятый. Я и вчера был не особо-то помятый, но сегодня я особенно не помятый. Объясню почему, потому что я ездил на УАЗ Патриот. Но сегодня я вам ничего о нем не расскажу. Ничего, ни слова не скажу, черт побери. Завтра мы будем говорить в это же время про УАЗ Патриот. Так что подтягивайтесь, у кого там УАЗ Патриот прошлого поколения или что. Завтра в это же время. Хорошо, мы договорились, потому что мы по пятницам говорим. Когда говорим про тачки, все равно это происходит как-то в пятницу. Ладно, это мы вроде бы решили. Что еще? Люди, видимо, возмущенные повтором программы, посвященные тарифам ЖКХ, с Сидякиным и еще каким-то парнем. Я даже не знаю, кто такой Сидякин, это не важно. Короче, какие-то ребята очень серьезные, они спорят. Человек говорит, а вот все-таки, он говорит, и он мне почему-то это пишет, мол, вы мне не сказали, он говорит, а все-таки, а вот депутаты платят за ЖКХ, есть ли у них какие-нибудь скидки, мол, на вот эту всю энергию, электроэнергию, еще что-то. Есть ли какие-то скидки на ЖКХ? Знаете, мне хотелось бы сразу сказать, что я восхищен, ну, не наивностью, а добротой, открытостью, наверное, этого человека. Почему? Объясню. Ну, потому что сидеть и думать действительно, что депутатам очень сильно нужна уж какая-то скидка или какая-то льгота на ЖКХ, и именно поэтому некоторые депутаты могут выступать за повышение тарифа ЖКХ. Типа потому что это их не коснется, потому что, ну, у них же льготы. Ну, ребята, это что-то особенное должно быть в человеке. Ребят, ну им плевать депутатам. Почему? Потому что у них, ну, неплохие зарплаты. Понятно, что это не космос. Понятно, что есть бизнесмены, которые зарабатывают лучше депутатов. Есть такие. И вы их даже не знаете, никогда о них не узнаете. А есть те, о ком вы знаете. А есть руководители госкорпораций каких-то, да, госкомпаний. Есть ребята, которые зарабатывают намного больше, чем наши депутаты. Даже с заносами и со всеми делами. Ну, вы понимаете. Ну, в общем, депутаты тоже неплохо зарабатывают. И поэтому я не думаю, что их сильно очень волнует там тарифы ЖКХ. Очень сильно уж прям волнует. В какой-то мере может быть. Вчера наши, мои коллеги говорили, кто сколько примерно будет платить, у кого как увеличилось, там у кого загородный дом, еще что-то, да, есть. Я говорю, ну слушайте, у вас хотя бы есть за что платить. Мне и платить-то не за что. Я-то плачу вообще чужому дяде за его какую-то там квартиру где-то там, и мне вообще ничего не припадает. То есть, когда мы говорим о ЖКХ, когда мы друг другу плачем про ЖКХ и повышение тариф, нужно не забывать, что кому-то даже и платить-то, ну, как бы не за что. И все-таки, если у вас есть маленькая какая-нибудь пропердыщинская квартирка в Москве, вы все-таки москвич. Этому надо радоваться, вы молодцы. Вы уже москвич, молодец, уже первое. Второе, она стоит несколько миллионов, значит, вы как минимум рублевый миллионер. Этому тоже можно радоваться. Если ваши дедушка и бабушка были какие-то серьезные люди, и у них, может быть, квартирка-то осталась где-нибудь на Арбате, так, может быть, вы и долларовый миллионер. Ну, о чем вы говорите, дорогие друзья? Вам ли беспокоиться о тарифах ЖКХ? Вы должны хотя бы порадоваться тому, что в определенный момент такой вот человек, которого называют алкаш иногда, да, а некоторые его называют Борис Николаевич Ельцин, позволил провести приватизацию, в том числе частную, и вы получили свои квартиры, которые давало государство, а вы потом их переоформили на себя. И вам государство, да, вот это вот новое российское, которое вы ненавидите, вот эти все правители, эти все реформаторы вонючие, которых надо расстрелять, и они разрушили Советский Союз, они как бы вам подарили по хате всем. Типа, держи, 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 можешь забрать себе, можешь забрать себе, она больше не государственная, она твоя, 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 твоя. Вы все приватизировали. Это ваше. Понятно, что кто-то приватизировал какой-то огромный завод, и он теперь миллиардер. Ну, а кто-то приватизировал маленькую квартирку в Москве, и он теперь миллионер. То есть вы миллионер, и я вас с этим хочу всячески горячо поздравить. А теперь мы перейдем, собственно, к темам, потому что ЖКХ, эта тема, я понимаю, что она вообще долгая, но, в принципе, мы вчера в какой-то мере с вами успели обсудить. А вот тема вроде бы непонятная, но я знаю, куда ее повести, я знаю, как о ней говорить. Фастфуд предложили обложить налогом на мусор. Об этом сказал Михаил Дегтярев от ЛДПР. Михаил Дегтярев всегда выдвигает очень странные идеи, но, тем не менее, он до сих пор в ЛДПР и даже, помнится, пытался побороться за кресло мэра. Помните, да, он принимал участие в выборах, его никто не заметил, потому что тогда основную интригу создавал Навальный, которого хотели посадить, а потом он вышел, бла-бла-бла-бла, вы все это прекрасно знаете. Вот, так он предложил, говорит, давайте, говорит, собирать налог. Если есть такая функция на вынос, еды на вынос, то давайте собирать с них налог, например, за один квадратный метр по 550 рублей. И я так понимаю, в месяц даже, а не в год. И это типа поможет нам отправлять эти деньги на уборку мусора, и будет чисто и хорошо. Ну, во-первых, хочу вам сказать, что я, например, живу в Перово, и рядом со мной есть такой район, Новогиреево, правильно? Я не ошибся? По-моему, правильно. Вот. И там, в общем-то, есть куча всяких фастфудов, но, честно сказать, у меня во дворе чисто. Я сегодня удивился. И газончики, и чистота, и бордюрчики покрашены, и все хорошо. То есть, может быть, потому что люди хотят, чтобы у них было чисто во дворе, или, может быть, потому что и так все нормально, если хотят, убирают. Но, видимо, Дегтяреву этого недостаточно. Может быть, где-то действительно возле фастфудов грязно, и он предлагает ввести налог. Но у меня есть такое ощущение, что сейчас, почему так вообще извращаются, и почему придумывают какие-то странные налоги, как мне кажется, странные, может быть, вы вообще скажете, что это потрясающий правильный налог, да, это можно обсудить отдельно. Почему придумываются такие налоги? У меня есть мысль на этот счет. Я думаю, что их придумывают, потому что в казне действительно есть некие прогалины, которые нужно чем-то закрывать, да, поэтому придумываться будут всяческие налоги. Я слышал, вчера мне прислал сообщение один из слушателей, что сейчас, когда речь идет о каком-то штрафе для водителя или, например, о лишении его водительского удостоверения, принимается решение чаще взять штраф, ну, чтобы денежка пошла в казну, понимаете? То есть пополнить как-то бюджеты. Пополнить бюджеты, придумать какие-то налоги, придумать еще что-то, повысить немного ЖКХ, пополнить бюджет. Все, элементарная задача, которую выполняют по разным фронтам разные люди. Поэтому я думаю, что мы могли бы сослужить такую, знаете, добрую службу своему государству и придумать какие-то налоги, может быть, нас слушают депутаты, и они бы тоже вместе с нами эти налоги, ну, попридумывали, а потом, может быть, и притворили в жизнь. Ну, то есть, мало ведь налога на мусор, который, возможно, вынесли из магазина, ну, не из магазина, а из фастфуда. И этого же мало, понимаете? Нужно придумать какие-то новые налоги. То есть мы должны мыслить креативно, мы должны мыслить творчески. Сегодня день спортивного журналиста, пишет третий. У нас спорту уделяется на радиостанции, я понимаю, не так много внимания. Но скажу так. Я общался с людьми, которые занимаются спортивной журналистикой. Это мои друзья, я их поздравляю. Вот можно я так скажу, и все. Что еще? Ты че как Жириновский гакаешь? О, подражаю, 26-й, подражаю, что могу. Налог на езду в дневное время, пишет 77-й. Налог на езду? Так он и будет называться? Сидякин, тот, который недавно за год счет в горах потерялся, пишет 27-й. Ну, не знаю, может быть. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Давайте поговорим об этом налоге и поговорим в целом о том, пофантазируем, какие налоги, может быть, нас ждут в ближайшее время. А у меня есть такое ощущение, что они нас ждут. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, это 26-й у меня появился, да, дублер, ну ладно, бог с ними. Значит, теперь еще надо взять друг с палаточек маленьких, тоже мусора много. И немножечко я развеселю народ. Красные пришли грабить, белые пришли грабить. Куда крестьяне нападаться? Карусель получается.
Ну понятно, понятно, да. То есть это традиционно, и мы это понимаем. 7373948, спасибо, Виктор, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста. Да.
А вот у меня такая вот мысль. Вот раньше был писатель такой, Крылов, баснописец. Знаю, так вот, да, он говорил, что мы виноваты тем, что власти хочет кушать.
Ну, так и что?
Ну, вот они хотят кушать. Ну, как это было там? Сказал, и в лес ягненка поволок. Вот они нас как ягнят режут и все.
Да ну прям. Слушайте, вы же понимаете, что налоги собираются, идут они в бюджет, и из этого бюджета платятся деньги кому? Ну-ка.
Ну, кому они, куда они идут, вы, наверное, лучше
бюджетникам, меня. Бюджетникам, не надо придумывать, не надо придумывать, бюджетникам. То есть, с нас налоги, смотрите, я не бюджетник. Я не бюджетник, да, я работаю вообще, ну, как бы, не, это же не государственная компания какая-то, нет, ничего. Ну, это частная компания, радиостанция, говорит Москва, да, мы занимаемся своими делами, мы не берем деньги из бюджета, мы не бюджетники, нам не дают бабок от государства, не дают, все. Мы сами по себе. Нам говорят, ну вот, рынок, выживайте, ребята, мы вам разрешаем, как бы, выживайте. Мы такие, спасибо огромное, мы что-нибудь будем придумывать. Реклама, не реклама, вот, ну, понимаете. Поэтому мне, блядь, ни копейки с этого не достанется, с этого налога. Ну, в какой-то мере, может быть, куда-то где-то достанется. А так вообще, куда эти деньги идут? Бюджет, бюджетникам вам будут раздавать. Тем врачам каким-то, полицейским, учителям. Вот этим людям придут эти деньги. Ну, в данном случае, если говорить о налоге на мусор, наверное, это придет куда-то там в ЖКХ, не придет к какому-нибудь прекрасному человеку из соседней какой-то страны, который приехал убирать улицы в Москве. Например, алло, здравствуйте.
А, здравствуйте, это Алексей.
Да.
А, вы не забывайте, что Россия поддержит еще... ЛНР, ДНР, и гуманитарная помощь идет туда.
Ой, вы думаете, это значительно для нас?
Ну, не знаю, насколько значительно, но идет. Там? Вы знаете, к нам еще и беженцы, которые готовы работать за 300 рублей в день. И
ну,
территория, которая ближе к границе, страдает очень мирные жители России, которые являются конкурентами, понимаете?
Я понимаю, ну до этого конкурировали эти же жители с кем? С приезжими из Средней Азии. Теперь они будут конкурировать, например, как вы предполагаете, с жителями Юго-Востока Украины. То есть я в этом-то не вижу ничего. Конкуренция всегда на рынке есть. Так было, так есть, так будет всегда. Проблема в том, что если ты хочешь избежать этой конкуренции, ты должен быть специалистом узкого профиля с... которого не найти. Ты должен быть один такой. Один, двое, трое, все. Вот вы посмотрите, зайдите на HeadHunter, есть абсолютно прекрасный сайт, где можно находить работу, и посмотрите, за что платят много. Какой-то специалист по программированию какого-то языка в каком-то там что-то 3D, я даже слов таких не знаю, 250 тысяч в месяц, на, 350, на, пожалуйста, только приди, пожалуйста, у вас нет ни одного. Я тебя умоляю, вот понимаете, вот сидит работник и говорит, господи, хоть бы один в России. Черт побери, куда ни плюнь, одни вонючие юристы вокруг. Мы юристы уже не нужны, все, пожалуйста, мне нужен программист. А у нас нет программистов. 7373948. То есть есть действительно профессия, на которую есть спрос. А это, ну понятно, здесь человеку что нужно? Взял метлу в руки, пошел мести. Это если говорить о конкуренции. Ребята, учитесь, осваивайте что-то новое, осваивайте что-то, что никто не может кроме вас освоить в силу каких-то дарований ваших, талантов. И, пожалуйста, вы будете высокооплачиваемым специалистом. Пожалуйста. А если нет такого желания, тогда, безусловно, всегда будет очень высокая конкуренция в среде, потому что вас легко заменить. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Нет. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. В России 95% нищих и голодных, потому что 5% богатых никак не могут нажраться. Пишет нам американец. Американец, вы так подписались, это очень смешно, кстати, да. А кто вам сказал про 95%? Извините, пожалуйста, если у вас есть какие-то хоть более или менее официальные данные, пожалуйста, пришлите мне их. Любые вот вообще, Росстат какой-нибудь, еще кто-то, вот, пожалуйста. Можно зарубежные какие-то данные? Может быть, зарубежные какие-то независимые фирмы, фонды, кто угодно проводили исследования, у вас есть эти цифры? Пришлите, потому что пока вы выглядите человеком, безусловно, революционного толка, но голословным. 7373948, хотя это свойственно революционерам. Как вас зовут, Алю? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Михаил Сверб,
да.
Ярославка.
Угу.
Предлагаю ввести налог за мысль.
Угу.
Если подумал, заплати рубль.
А подумал, заплати?
Рубль.
Заплати рубль. Подумал, заплати рубль. Придумал что-то, заплати рубль. Так вы собираетесь брать деньги за звонки и смс? Нормальный рыночек вообще, говорит Глюк. Нет, Глюк, мы не собираемся и никогда не брали деньги за смс. Все смс-ки, которые вы отправляете, они стоят ровно столько, сколько смс-ки другим людям, вот вы, если отправляете. То есть тариф ваш оператора, получают с вас деньги только ваши операторы. Мы с вас ни копейки не берем. Это чистая правда. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Евгений.
Да, пожалуйста.
Значит, ну вот по поводу Макдональдса хотел сказать. Вот заметьте, иногда прохожу мимо на работу, иду, вокруг Макдональдса как раз и чисто.
Иногда где-нибудь часа в 3 ночи, 4 утра, там бывают пакеты валяются какие-то, что-то еще.
Ну да, но их с утра сразу убирают. Ну, а по поводу налогов, помните, ну, в свое время был налог, ну, не буду говорить, в эфире нельзя, за бездетность. То есть у людей, у семей не было детей,
да,
брали знаю, налог.
Да.
Вот, ну, сейчас, в принципе, можно налог за детей ввести, почему
детей?
Нет?
Но это не соответствует концепции духовных скреп.
Ну, многое чего не соответствует, однако имеет право жить.
Имеет право. Не, я думаю, как раз нам опять налог на бездетность нужен. Вот вы-то предлагаете, что в Минфине зарплаты равняются сотням тысяч, а премии миллионные, говорит Игорь. Игорь, пожалуйста, в Минфине где? То есть у министра конкретно финансов такая зарплата и премия. Где, пожалуйста, доказательства ваши, Игорь? Расследование какое-то. Понимаете, мы не можем так обвинять людей. Или в аппарате в каком-то. Вы хотите сказать, что какая-нибудь секретарша, которая носит кофе, она идет, министр несет кофе, у нее зарплата миллион? Вы хотите сказать, у нее зарплата даже полмиллиона? Вы хотите сказать, у нее зарплата сотка? Я уверен, что у нее зарплата 30-35. Все, складывай календарики, сиди. Иногда приходи, делай минет, уходи. Все, вот ее задачи. Больше у нее никаких задач нет, понимаете? Ну, я не знаю, как насчет там секретаря или секретаря какого-нибудь там министра финансов, там может быть действительно что-то высокооплачиваемое какая-то просит. Но в целом, вы понимаете, какая там есть кодла людей? Чем они занимаются? Ничем они не занимаются. Календарики клеят и зарплату маленькую получают. Поэтому про премии миллионные я, конечно, готов слушать. Но хотелось бы, чтобы это был предметный разговор. Прогрессивный налог. Чем выше доход, тем выше налог. Пишет Бонифаций, об этом давно говорят. А что еще? Предлагаю, народ, налог на грязные подъезды. Грэди нам написал. Кстати, еще налог для транспорта класса ниже Евро 5 надо удвоить за экологию. За Сталина, пишет Тома. Ну, кстати, в какой-то мере, может быть, вы, Тома, и правы. Знаете, иной раз едут такие мусоровозы, что аж страшно. Аж страшно, с него дымит, гарь какая-то летит, ты задыхаешься сзади, умираешь. 7373948. Ну, Евро 4, может быть, ниже Евро 3 хотя бы. Алло, здравствуйте.
Леша, доброе утро, Апол.
Да, пожалуйста.
Значит, я до этого уже писал на выхлопные газы, на насморк. И еще, честно говоря, я бы вместо депутата ввел бы закон, чтобы у нас ругали полиэтилен, делали все бумажное. Это было уже более лучше экологическое для страны.
А я вот не знаю, производство полиэтилена и производство бумаги, они с экологической точки зрения
отличаются? Леша, бумага же горит, а полиэтилен вообще не горит, даже не гниет.
Я понимаю, но как делают бумагу? Вот говорят, что есть фабрики там по производству бумаги, которые очень сильно вредят экологии, что-то на Байкале, ну, я слышал такая.
Из конопли можно сделать, и много же. Не только из дерева, там разные технологии, там, в принципе, можно экологически сделать. У меня приятель занимался долго, хотел выбивать, ничего не получится.
Тут, понимаете, наверное, все-таки полиэтилен намного дешевле.
Это да,
но мы же исходим из того, что большинство в первую очередь смотрят на дешевизну. У нас люди готовы заходить в всякие магазины, там все по 5, по 36, фикс прайс, заходить, покупать там какую-то помойку непонятную, которая развалится на следующий день, ну вы понимаете, да? Какую-то дрянь, непонятную посуду, непонятные какие-то открывашки, все это рвется, ломается, горит, сжигается, выкидывается. Очень традиционно, скупой платят дважды. Налог на воздух, вдох рубль, выдох 3 рубля, пишет Игорь. Интересная идея. Что делать? Работаю в МГТС, зарплата 45 тысяч, и начальники идиоты, пережитки СССР. Что делать? Убить себя об стену, говорит 74-й. Ждать 74-й. Эта концепция передана мне, так скажем, свыше, и я передам ее вам. Надо пережить всех. Концепция такова. Пережить всех. Когда вы переживете всех, вы все равно будете главным. И более того, вы сможете писать историю и придумывать ее. То есть, если вы переживете большинство сегодняшних ваших вот современников, вы сможете, например, рассказывать без стыда и зазрений каких-то, то есть, вы можете рассказывать о том, как вы жали руку Путину, например, как вы давали ему совет. Вот недавно один предприниматель сошел с ума, насколько я помню, он сказал, что да я Путина к власти привел. Вот недавно совершенно было, по-моему, в «Коммерсанте» писали об этом, или в РБК. Он такой, да это я Путина к власти привел. Пройдет 40, 50, 60 лет, все умрут, вы останетесь, и вы скажете о том, что вы привели Путина к власти, и все будет нормально, и все вам поверят, потому что все равно никто ничего не будет знать. Вот, единственная проблема в том, что вас никто не будет, скорее всего, слушать, а вы будете шамкать беззубым своим ртом где-то за столом, что вы кого-то там привели к власти, а все будут говорить, когда же дед заткнется уже и пойдет спать, потому что, по-моему, он притомился. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Неплохо было бы ввести некий закон на, не закон, а налог, на законопроекты, которые не проходят. Как вам такая идея? Это, конечно, неосуществимая идея, она утопична, как и идея, мне кажется, Дегтярева и многие его другие идеи, например, перекрасить флаг наш, там, перекрасить Кремль в белый цвет, вот это вот все. Но вы понимаете. Но тем не менее, за каждый законопроект, который не проходит хотя бы первого чтения, налог, и все. Просто налог, и все. И у нас перестанут быть такие законопроекты. У нас перестанут появляться такие законопроекты. У нас перестанут словоблудить, словословить и ничем не заниматься наши законотворцы. Я имею в виду не всех законотворцев. Вы, если хоть раз обращали внимание, в каждой партии есть такие люди. В принципе, клоуны. Клоуны, в хорошем понимании, да, это люди, которые создают шоу некое и крик вокруг партии. Вот, они есть. А есть люди дела, если вы зайдете на сайт любой партии, вот по барабану любой, и начнете читать, сколько предлагается законопроектов дельных, окажется, что все они проходят мимо нас. Но мы всегда слышим вот это. Фастфуд, налог, перекрасить флаг, жуки какие, еще прочие лабуда. Ну что, давайте пойдем дальше, наверное, да? Что, пойдем дальше или нет? Налог на солнечный свет, пишет 18-й. Налог на то, что живешь, рубль в день, итог со стороны шокирует, пишет Олег. В отличие от некоторых, я работаю на МГТС за 60 тысяч, пишет Дмитрий. Ну, это здорово. Нужен налог на новые налоги, пишет Кэп. Налог за мужеложество актуален будет в Москве. А налог за мужеложество... Давайте конфискация имущества лучше, Санчиксон. Подождите, это, по-моему, про меня. Подождите, ребята. Ну, стойте! Циничный подонок! Ой, мне нравится само начало. Твоя манерная визгливая скороговорка отвратительна! Подписалась Леся. Спасибо огромное. Я всегда рад будить вас с утра и будоражить. С добрым утром, дорогой! Налог на депутатов и побольше. Ты прав, пишет мне Арсения. Видите, какие разные у нас слушатели. Американским священникам разрешили проводить гей-свадьбы. Это фигня по сравнению с тем, что в Архангельске проведут гей-парад в день ВДВ. Как вам такая новость? Мне кажется, она потрясающая сама по себе. Ну что ж, друзья, давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу, пойдем в движение. И я так понимаю, что вас заинтересовала новость о том, что в Архангельске произойдет, да? Ну ладно, это чуть позже. Может быть, там, ближе к концу часа, обсудим. Сейчас в движение, поехали.
Говорит Москва. Движение.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Ленинградка плотная уже в городе, ну, начиная, сейчас, смотрите, попозже, чем речной вокзал, сейчас я лучше, я вам обозначу. Ну, между речным вокзалом и водным стадионом начинается пробка, и до Сокола. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, я так подозреваю, почему пробка в Ленинградке, наверное, сделали платную... А, ввели плату все-таки за новую Ленинградку, и, собственно, вот стоим от второго Шереметьева, как полгода назад, все
а хорошо. Но это у вас другая немножечко пробка, вы в другой стоите. Я рассказывал про ту, которая в городе. И, между прочим, от второго Шереметьева вы будете стоять до Международного шоссе, а дальше типа едет все. Дальше все я поехало.
Да,
спасибо. Да, дальше все поехало. Как-то оно, правда, очень странная пробка, она как будто бы, ну, как вы говорите, от второго Шереметьева, и как будто бы вот, да... До Международного шоссе и до свидания, и все. А дальше, когда оно едет, раз вы в город заехали, а там уже у водного стадиона, и, скорее всего, пока вы доедете у речного вокзала, начинается опять пробка. Алло, здравствуйте.
А, добрый день, Денис МСК. Там на съезде стоит фура в правом ряду, просто одна фура заглохла.
Да, спасибо. Леся, украинское имя. Ненависть Укра, это почетно, пишет Вал. Спасибо огромное. Голос за Архангельск, пишет Леха. Что еще? О, не можешь провести эфир без гей-тем, Санчиксон. Санчиксон, вот с удовольствием, честно вам скажу. Ну, блин, ну, нет тем, друг. Понимаете? Ну, нет, ничего не могу поделать. Дружба, магия, пишет 96-й. Налог с полицейских вышел на дорогу, плати, 84-й говорит. 7373948, что там по движению? Алло, здравствуйте. Ой, обожаю этот звук. Пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста. Алло. Да.
Я предлагаю ввести налог на депутатскую должность.
Бабах! А где вы едете, скажите?
Я в Москве.
Ну, как вам в Москве? Движение нравится?
Нормально.
Нормально. От души. От души, старичок. Спасибо, чувак. Все нормально. Я в Москве. Вести налог на депутатскую деятельность. Так ее растуды тут дыму. Ну, вы поняли. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Радик. Я еду в сторону области по Дмитровскому шоссе.
Да.
В грибках, после грибков стоит все мертвое. Походу, есть труп.
О, вот поэтому вы такой хмурый, я все хотел спросить, что такой серьезный.
Да нет, просто утро, наверное,
да так. Не проснулся еще, Радик? Ну ладно, давайте просыпайтесь. Спасибо. Так, может, там аппарат АБДСМ, это да. Налог на пробки уже предлагали или нет, говорит Степа? Нет, не предлагали, Степа креативен. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Юлия.
Ой, Юля, прекрасный голос. Да.
Доброе утро. Еду по Рязанке, очень плотное движение.
Очень плотное. Да.
От Карачарской эстакады и до третьего транспортного кольца.
Да, спасибо. Да, я вас понял, Юля, спасибо. Да, спасибо, все, мы с вами друг друга поняли. Очень плотное движение у Юли где-то там на Рязанке. До трешки.
Обзор прессы.
Анастасия Ножко проведет обзор прессы.
Да, доброе утро всем.
Привет, Настя.
Смотрите, вы давайте с дачных тем начнем, я предлагаю, не с «Газпрома».
Да мы, честно говоря, об этом и говорили.
Да? Откровенно говоря.
А ты делаешь такие фотографии «будущие помидорчики»? Нет, мама делает такие фотографии «будущие помидорчики».
Нет, таких еще не делала. Я знаю, мама любит вообще там детей фотографии, тоже говорит, там будущие футболисты и так далее.
Нет, ну это уж давно было, а то это «будущие помидорчики».
Не-не-не, ну я просто цветы.
И там такая, зелененькие такие что-то торчат.
Я просто очень потрясена каждый раз, когда приезжаю на свой участок, тем, насколько он красив, там красиво очень растут какие-то цветы.
Но а это ты потрясена каждый раз, когда заходишь в эфир ко мне, насколько я красив?
Ну, конечно. Но это труд, понимаешь, других людей.
Моих родителей.
У меня бы зачахло.
Безусловно, моих родителей, да.
Да, ты, да. Цветочки, которые я нахожу на своем участке, купленном в ноябре.
Ну, слушайте, ну а что это за цветочки у тебя там?
Ну, я не знаю, как они даже
разные. Может, это шиповничек, которому вообще все по барабану? Или это петунии какие-то?
Да я не знаю, как они называются. Что-то очень красивое. Пионы какие-то, не знаю.
Пионы?
И розы там есть.
И розы.
И турецкая гвоздика.
И в рот календарей.
Ой, я такого не знаю.
А, врут календарь.
Я хотела, знаешь, что рассказать, предупредить всех. Вы знаете, что бешенство по Подмосковью распространяется? Уже
знаем.
Зафиксировано там 140
7
случаев.
7 до 9 на 94,8. Бешенство распространяется
140 по случаев бешенства животных, это тех, которые зарегистрированы.
146.
А
140. Или 140.
140. А в прошлом году, за весь прошлый год всего 105 было зафиксировано. Ну, то есть уже как бы мы полгода прошли.
Превышение на 35 метров.
Превышение, да. И вот, и в общем, интересно, что, знаете, как ну, оно распространяется за счет того, что грызуны там друг друга заражают, там мыши, лисы всякие, и дальше идет и доходит до домашних животных. Знаете, оказывается, как с ним борется? Оказывается, есть вакцина от бешенства для животных. И чтобы лесных животных уговорить, значит, привиться.
Надо их полить.
Их не поливают, им подкладывают корм к норкам, но это очень тяжело, потому что каждой норке, так сказать, не положишь. И вот там просто рассказывают в МК курьез,
знаю,
как
мои соседи как-то умудряются положить бычок каждой двери в подъезде. Каждый подбросит немножечко
это
по бычку.
Это не так, слушай.
А это, вот, надо, было людей, нет, надо было людей
давайте
взять.
Еще лирики хотите тоже от московского комсомольца.
Ой, мечтаем, Настя, как хотим 7
утра. Собака – друг не только человека, но и собаки. Трагическое одновременно трогательное происшествие. Сбили собаку бездомную. И к ней подошла другая ее товарищ, собака, обнюхивала и улеглась прямо на проезжей части.
Вы понимаете,
рядышком.
Да, о чем пишет московский комсомолец?
Машины едут,
а вы говорите, что
лежат.
Я геев обсуждаю. Завтра я буду обсуждать собаку, которую сбили, а вторая ее обнюхивала. Лето на дворе.
Вот, и они потом там... Ну, в общем,
хотите, сегодня можно, кстати.
Померла эта собачка сбитая. А еще хорошего хотите? Ресин объяснил, почему памятник князю Владимиру подвинут с Воробьевых гор. Вы знаете, что там действительно сейчас фактически все-таки смотровая огорожена?
А Ресин говорит еще, да?
А Ресин вообще, так он еще и он инсайты всякие сливает, видите, в МК. Он рассказывает про... Он рассказывает про то, что парламентский центр сейчас вот опять по новой будут искать, где бы сделать, где бы сделать.
Шаресин, вот я думаю, он ровесник Ленину или нет?
Да.
Да? И лысый тоже. Слушай, я думаю, если подменить...
человек, слушай, ну, он такой молодец, так, так долго
очень
держаться,
большой молодец,
ничего не
да,
сказать.
Нет, ну, конечно, тут уж никаких споров, специалист
всех пересидел
большой.
Вообще,
молодец.
Абсолютно.
Я же тебе говорю, эта концепция дана мне свыше, всех пережить. Вот Ресин, когда всех нас переживет, он будет рассказывать об этой
понимаешь,
эпохе.
И вроде бы интерес к нему упал, но он знает про Владимира, которого мы не хотим на Воробьевых горах.
Да, видеть. Между прочим, он Владимиру руку жал.
Святому князю.
Безусловно,
не жал.
Я не. Нет! Нет,
пусть
смотри на его фотографию.
Пусть
мне кажется,
за порог. Это у нас заголовок.
Мне кажется, он прям помог ему крестить Русь.
Креативные заголовки. Как вы думаете, пустят за порог? Это вот о чем статья? Я думаю, никто не догадается.
Но
ну, может быть, про охрану, там, про воров, я не знаю. Нет, скидку при оплате коммуналки могут получить еще больше наших граждан. Сейчас, поскольку повысились со вчерашнего дня все эти тарифы, предложения в Госдуме будут рассматривать. Семьям, которые тратят на оплату коммунальных услуг больше 10% ежемесячного дохода, предлагают выплачивать компенсацию. Сейчас этот порог равен 22%. Эксперты «Российской газеты» назвали идею сомнительной, к сожалению, для тех, у кого... Ну и Нарышкина не пустили, знаете, да, в Финляндию, не дали ему там, я так понимаю, визу.
Ой, мне так все равно, я не знаю почему. Я, конечно, понимаю, что он спикер Госдумы, все дела, но вот, честно...
Но он там не один должен был, еще несколько. Главное, написано еще несколько, про них никто не знает, их фамилии вообще...
Скажи, никто, пожалуйста, еще Иванов, несколько, Петров, Сидор, и это, между прочим, люди больше, чем мы, объясняю тебе. А мы как бы вообще никто.
Депутаты, да.
То есть, нас не пустили, никто бы даже не заметил.
Но они, значит, тоже не едут из-за Нарышкина.
Настя.
Да.
Ну, честно,
один поедет все равно.
Настя, можно я спрошу тебя?
И стучит на него «Российская газета».
Можно я тебя просто спрошу? Я должен оскорбиться патриотически? Вот то, что моего спикера, моей Госдумы не пустили куда-то? Или мне должно быть наплевать? Я просто хотел спросить.
Я думаю, надо напрячься
надо,
и обидеться.
Надо, да? Надо, да? Вот тварь вонючий финский каз... Да? Нет, не получается.
Надо интеллигентно.
Что финны делают лучше всего? Что финны делают лучше всего? Пьют русскую водку, это я знаю. Что еще они делают лучше всего? Резину. Поганая резина хакапелита. Хакапелита в подметке не годится нашей каме.
Нокия,
вот так вот. Я думаю,
давай
я сейчас
вспомню.
Нокия не телефон вообще. Нокия только забивает гвозди.
Шины,
ну,
хорошо.
Нокия, но это который хакапелита. Nokia,
а это они
Nokia.
Есть?
Да? Ну, это, да, и один из видов этой Nokia. Вот ужасный, ужасный. Финны ни на что не способны.
Рыбалка у них-то. Нет.
А вот этот актер их, Хапасала.
Не знаю.
Бесталанный абсолютно.
А строительство, пожалуйста.
Галустян лучше.
Каркасное, пожалуйста, строительство по финской технологии. Они
не
молодцы.
Знаю, ничего не слышал.
Не знаешь, не а знаю. Это, Леша, тебе еще предстоит.
Да еще ничего мне не предстоит.
Познакомиться.
Клуб 27, до свидания. Какие технологии?
Финские технологии.
Настя,
зимний
Настя,
дом зайдешь, когда
мне
захочешь.
Давай
себе
про
построить.
Камышовые крыши расскажи, пожалуйста.
Расскажу, если
расскажи,
выпуске.
Пожалуйста. Все. Это была Анастасия Ножка, а мы дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
А вы знаете, что у Ресина нет архитектурного образования? У него хапательное и хватательное образование, говорит Арсений. Арсений, я хотел бы вам отметить одну вещь. Для вас специально, потому что вы потрясающе написали. Вот, и имя у вас красивое такое. Отметить одну вещь специально для вас. Не надо иметь образование какого-либо, чтобы руководить людьми. Я это понял. Почему? Значит, смотрите, Сердюков. Сердюков, потрясающий управленец. Как говорил сам Дмитрий Анатольевич Медведев, эффективный управленец Сердюков. Пожалуйста, было у него образование какое-то профильное? Он был вообще военным человеком? Нет. Армию управлял? Да. Эффективный менеджер? Очень эффективный. Ресин, вы говорите, не умеет. Ну и что? Управляет, строит, все нормально. И море, куча таких примеров. И в Минздраве такое бывало. И потом человек из Минздрава вдруг перебирался в счетную палату, да? Ну, вы знаете, Голикова, да, по-моему, фамилия, да? Я не ошибаюсь. Вот, бывало такое. И много где еще, дорогие друзья. К чему это образование? К чему профиль? К чему руководителю разбираться в том, чем занимаются его подчиненные? Руководитель должен руководить. Руководитель должен пыхтеть, раздувать ноздри, изображать себя правителя настоящего. Вот и все, это занятие руководителя. Не знаю, ну, может быть, где-нибудь прищучить какой-нибудь секретаршу в очередной раз, потом ее поменять. Вот занятие достойного руководителя. А не копаться в ваших вот этих мелочах, которые, в общем-то, созданы для вас, для специалистов. Вы будете разбираться и держать ответ перед человеком, который не понимает, в чем вы разбираетесь и что нужно делать, но он понимает точно, он должен вас вас унижать, и он должен вами руководить. Поэтому зачем нужно руководителю профильное образование? Ни зачем. Это не нужно. Нет никакой необходимости. Забудьте об этом. Значит, дальше я хочу тогда спросить про Нарышкина, потому что Настя сказала, я вообще думал, что эта тема не особо кому-то интересна, но если уж Настя сказала, а у Насти, я так предполагаю, есть чутье журналистское, есть такое у меня ощущение, да? Наверное, надо поговорить на эту тему. Значит, Нарышкин и еще там какая-то, ну, какие-то ребята, сотоварищи его, видимо, госдумовцы какие-то, госдумцы, поехали в Финляндию, а там что-то от ОБСЕ было, что-то там какое-то очередное заседание, протирание штанов и так далее. То есть что-то международное, куда, в принципе, Финляндия по-любому должна пустить нашу страну, как участника там договоров международных, но Финляндия говорит, да пошли вы, и все. И мы вызываем финского посла, говорим, что такое, как вы смеете. Они говорят, хорошо, что вы вызвали посла, пускай он все сам объяснит. Это очень замечательно, что все вот так вот на официальном уровне. А мы вообще вам друзья, но типа идите, вот простите, пожалуйста, мы все равно не пустим вашего Нарышкина. И все, и скандал. И у меня возник вопрос вот сейчас в разговоре с Анастасией Ножкой. Я спрашиваю ее, а должен ли я оскорбиться в какой-то мере, как гражданин своей страны, как патриот, как стяжатель духовных скреп за вот то, что не пустили Нарышкина куда-то. Я должен оскорбиться или нет? Или какой я вывод должен сделать? Как я должен отреагировать? Потому что я отреагировал на это вот так. Так, Нарышкина не пустили в ОБСЕ. Так, чушь какая-то. В Архангельске проведут гей-парад день ВДВ. Чушь какая-то. ФСБ заставит виперсон. Вот примерно так. А как я должен реагировать? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Громче говорите и убавляйте приемник, да.
Это Василий.
Да, Василий.
Я вот что скажу, алло.
Да.
Смотрите, что получается. Меркель страшнее Гитлера.
О, Господи, что такое? Кто врата от ада открыл, пожалуйста, скажите мне. Значит, на Дмитровке в грибах, ДТП, Мустанг, в отбойник и труп. Движение перекрыто в область, в Москву, Бордовая. Пришлите фотку 86-й. Все правильно, пусть переживает санкции вместе с народом. Жрет нашу докторскую колбасу и отдыхает в Крыму. Акмаль пишет. Как же я по тебе соскучился, говорит Михаил. Да, спасибо большое. Ну и не покупать у них больше краску и лыжи у этих финнов поганых, 66-й говорит, не покупать, не надо трогать Ресина, может обидеться, плохо кончится для тебя, дед умеет мстить. Как не трогать Ресина, я же его особо и не трогаю, да и может ли сам Ресин головой стоящий на земле, точнее, ногами стоящий на земле, а головой упирающийся в солнце Ресин, заметить укус ничтожного комара Лёшки Гудошникова? Вы думаете, ему есть до меня дело? Конечно, нет. Да, ничтожной вши, да пыли на страницах отечественной истории, да и до пыли даже я не дорос, что там, до воздуха меж пылью страниц отечественной истории. Есть ли дело солнцеликому Ресину? Да, конечно, нет, друзья, давайте скажем честно. Если бы Ресин начал мстить Лёшке Гудошнику, это что бы значило бы? Это значило бы, что он его, во-первых, заметил, во-вторых, поставил с собой на одну ступень. Господи, друг, нет, это невозможно. Это невозможно. Понимаете? Понимаете. 7373948, телефон прямого эфира. У меня есть несколько, у меня есть такая мечта, одна мечта, чтобы мне позвонил Путин. Владимир Владимирович сказал, Алексей, буду краток, молодец, в том же духе. И все, и сбросил. И мечта номер два, Алексей, я запрещу вашу программу, если вы будете продолжать в том же тоне. О, это вот вообще здорово было бы. 7373948, борьба с человеком, борьба с журналистами. Они только этим и питаются, все журналисты. Я как не посмотрю на своих коллег каких-то сторонних, они все время пытаются изобразить, что их преследуют. Они говорят, мне пора выехать из России, мне поступают угрозы, меня хотят убить. Все хотят быть либо Политковской, либо Боровиком, но по барабану, в общем, хотят умереть. Какими-то методами. Хотят стать иконами стиля, все хотят пойти по пути Иисуса Христа, Господа Спасителя нашего, да, взойти на Голгофу и там быть распятыми на кресте, я понимаю, но не у всех это получается. 7373948. Или просто не всех замечают. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро.
Да, пожалуйста.
А вот, кстати, про руководителя и про товарища Рещина.
Ну, не то чтобы прямо сейчас надо про товарища Рещина. Сейчас бы надо все-таки про Нарышкина, которого раз и не пускают в Финляндию. А мне вот что делать, как человеку, как патриоту, как гражданину своей страны, русскому до мозга костей? Что делать? Как реагировать?
Против финнов.
Против финнов? Финны! Финны, дрянь! Вот так вот. Против финнов мы идем. А есть у нас какие-нибудь финны среди слушателей? Я просто даже не знаю, как реагировать на Финляндию. Ну что такое Финляндия? Финляндия должна вернуться домой. Это тезис номер один, который мы должны выдвинуть сразу. Финляндии пора вернуться домой. Откуда взялась Финляндия, всем известно, да, спасибо русским. Поэтому сейчас Финляндия, как и Крым, должна вернуться домой. Мы должны провести референдум на территории Финляндии. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Ну, мне кажется, это Нарышкин все-таки, он как фигура политическая, но он ничего не представляет.
Ну как, извините, есть некие ветви власти, вы знаете, да?
Ну да, но он без Путина ничего не решает, поэтому то, что они сделали запрет, это так, ну, для галочки,
ну,
для Евросоюза. Для
я с вами, можно я не соглашусь? Мне разрешите с вами не согласиться?
Да, пожалуйста.
Да, спасибо огромное. Я с вами все-таки не соглашусь, потому что вы мне разрешили. Значит, смотрите, все-таки, да, спикер Госдумы, это все-таки законодательная власть. Одна из ветвей власти. Да, мы можем сказать, что у нас, например, если мы критикуем, мы говорим, у нас на самом деле нет никаких ветвей власти, у нас вертикаль, типа, и все решения спускаются сверху. Может быть, мы можем так критиковать себя внутри, но по факту, представитель, очень серьезный представитель России, представитель законодательной власти Российской Федерации едет на положенную ему там какую-то встречу серьезную, вы понимаете, едет туда. Он должен встретиться с делегатами из других стран. И Финляндия такая: нет, нельзя. Че, как нельзя? Нельзя, они говорят. У них такой же язык, по-моему, да? Они говорят: нельзя. Все, уезжай. Говорит, пока, русский. Все. 7373948. Он говорит: как так? Вы что, ребята, вы нарушаете международные обязательства? Я вообще не к вам приехал. Мне как бы чихать на Финляндию, он говорит. Мне надо поговорить с другими чуваками. Вы понимаете или нет? Мне надо поговорить с другими чуваками из ОБСЕ. У нас много вопросов. У нас вопрос там по юго-востоку Украины. У нас много чего горит. Надо обсудить. Они говорят: ну, не знаем. Уезжай. Вот так вот. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений,
да,
меня
Евгений.
Зовут.
Да.
Я этнический финн. А вот финская нация, да, она очень конкретна и прагматична.
Так а что не пустили вот Нарышкина-то, я не пойму? Что нам делать?
Я вам объясню.
Ну?
Значит, финны просто, они не умеют хитрить. Они показали нам, какой вес имеет наша Государственная Дума в международной политике.
Вот так? Они, думаете, показали нам?
Они.
А мы до этого не видели, думаете?
Они довольно, они циничны и простоваты, поэтому они не хитрят, как все остальные. Дипломатия у них, в общем, достаточно примитивная.
Ну, может быть, может быть.
И вот они просто показали, что госсекретарь, какой бы он там ни был, это представительная фигура, а председатель Государственной Думы России для них вообще никто.
Ноль! Ты для нас ноль! Они как бы такие вот, они дерзкие финны. Ну, вообще, там, понимаете, там же ассамблея ОБСЕ, понимаете. Я думаю, что много что могла бы Россия там сказать. Я думаю, что много России чего хотела бы донести, с кем попереговариваться. А финны такие, типа, да, вот что-то у них такое там. Ну-ка, давайте, Финляндия. Вот знаете, кстати, я объясню одну вещь, чтобы финны сейчас не обижались. То есть вот у меня есть какая-то на уровне вот восприятия, ну, не то что ненависть, а некая озлобленность на постоянно пованивающую Литву, Латвию там, и Эстонию. Они, конечно, вот делают нам головную боль. Да, делают, не делай мне нервы, только вот знаете, вот такое. Вот они все время делают нам головную боль. На финнов никакого такого ощущения вот по поводу финнов нет. По поводу финнов нет. Да, конечно, бывали финские снайперы неплохие. Ну, мы знаем о них, да. Да, конечно, они не то чтобы на той стороне, на которой надо воевали, но почему-то, я не знаю, вот финны как-то не воспринимаются так. Ну, что у нас? Перепись 2000 года, 5 миллионов человек, там 5 миллионов 200 тысяч. Оценка 2015 года примерно 5,5 миллионов человек. Вот тебе и Финляндия вся, да? Так, что у нас по площади Финляндия? Территория 338 430 квадратных километров. У нас 17 миллионов, правильно я сейчас говорю? Ну, там с лишним, 17 миллионов. Ну да, размером, конечно, мы намного больше. Финляндия небольшая страна. Президент Саули Нинистё. Саули Нинистё. Вы знали, как президента зовут? О, это интересно. Премьер-министр Юха Сипиля. Спикер парламента Мария Лахела. Ну, вот так вот. Госрелигия лютеранство, православие де-факто. Де-факто, нам говорят. Финский и шведский официальные языки. Дата независимости, 6 декабря 1917 года от Советской России. То есть, то, что сейчас Финляндия нас не пускает в Финляндию, большое спасибо, надо сказать, кому? Кому-кому? А давайте все узнаем. Большевикам надо сказать большое спасибо, потому что Финляндия до этого была нашей. Ну вот видите, так она нашей и не стала вновь. 7373948. Финляндия должна вернуться домой. И, кстати, здесь прикольно звучит. Вчера, вы помните, обсуждали литовского, по-моему, или латвийского. Неважно, две одинаковые страны. Вот, я их не различаю даже. Типа, он же румын, болгарин, а какая разница? Вот, что-то там из этих стран прибалтийских. Кто-то сказал, что Советский Союз-то вообще нелегитимное государство. Можно, кстати, признать Советский Союз нелегитимным государством и попробовать вернуться к границам досоветским. Досоветским. Ну, то есть, к границам Российской империи. Оценят ли это финны, мне интересно, с положительной точки зрения. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Меня зовут Иван, я из Москвы. Алексей, а вот что удивляет вообще вот в поведении российских чиновников.
Что же?
Вот посмотрите, вся эта Европа, да, уже давным-давно указала на дверь чиновникам нашим. Так. Их уже из ОБСЕ погнали. Они все туда прутся. Их в дверь, они в окно. Ну, сколько они могут позорить дальше Россию? Ну, не хотят там видеть. Зачем они навязывают свое общество Европе?
Послушайте, давайте я задам вопрос. Каких наших политиков хотели видеть на Западе? Вот скажите.
Ну вот, сейчас никого
не... Не-не-не, я коротко. Ведь, понимаете, я же задаю вопросы, чтобы услышать ответ. Не хотят сейчас видеть. Но каких хотели? Ну вот Горбачева хотели видеть. Нравится вам такой политик? Вот он очень нравился. Очень здорово смеялся, стоя рядом с Биллом Клинтоном, алкаш наш. Очень здорово смеялся, стоя рядом с Биллом Клинтоном. Ну, Запад любил его, обожал. Ну, классный, бухой президент в России. Ну, же здорово же, ну, куда лучше-то не бывает. Любили обычно мягких. Любили обычно тех, из кого можно лепить. Понимаете, у нас есть вот эта вот болезнь некая, да, некие вот этот имперские пережитки, они в нас есть. И мы на некоторые народы смотрим свысока. К сожалению, нам нужно это в себе перебарывать. Нам нужно относиться к культурным серьезнее и воспринимать всех все-таки, да, как равных, как партнеров, нужно. Ну вот и у Запада есть эта проблема большая, особенно вот у США и так далее, да, вот это якобы некая миссия, которую они сами придумали, вот это вот взгляд свысока и так далее. Нас любить не будут. И, может быть, нам в этом контексте, вчера как раз я разговаривал об этом с Брониславом Виногродским, нужно обратиться скорее к Китаю. Потому что мы ведем диалог все время с какими-то молодыми, либо цивилизационными державами большими, либо вообще с ничтожными, которые не определяют никак движение историческое. Ну, типа Литва, Латвия, Эстония, это вообще не важно. А нам надо бы, мол, обратиться к Китаю, и чтобы там, через Китай, понять себя. Через их величие, через их историю понять хоть чуть-чуть свой масштаб. Есть такое ощущение, что мы своего масштаба не понимаем. Нравится не надо, мы не доллар и не рубль, и вообще не нефть там или еще что-то, чтобы всем нравиться. Нам нужно выйти на партнерские правильные отношения. Вопрос в другом. Вот те действия, которые сейчас предпринимаются, выведут нас на них или нет? Здесь может быть какой-то спор. Хорошо, мы сейчас должны уйти на историческую рубрику, совместную с журналом «Историк». А после этого мы, в общем-то, идем на новости, а тогда уже вернемся. Сейчас историческая рубрика.
«Говорит Москва» представляет журнал об актуальном прошлом. Программа подготовлена по материалам сайта historic.rf.
2 июля 1860 года был основан город Владивосток.
Все началось с того, что генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев-Амурский на корабле обходил берега залива Петра Великого. Он обратил внимание на хорошо укрытую бухту. Предложив назвать ее Золотым Рогом, губернатор приказал основать на берегах этой бухты военный пост, которому он же и дал имя – Владивосток. Утро 20 июня 1860 года было теплым, но пасмурным. Над густозелеными сопками висели тяжелые серые облака, из них сыпалась мелкая морось. Однако не самая приятная погода не смогла испортить настроение русских моряков, стоявших на палубе военного транспорта «Маньчжур». Он как раз неспешно входил в Золотой Рог. Офицеры, матросы и солдаты с любопытством оглядывали и спокойную уютную бухту, и светлый песок на берегах, который ласково гладила волна, и кудрявые сопки, с которых сбегали почти к самой воде березы и липы. В зеленых зарослях ближе к вершинам сквозь туманную пелену проступали могучие кедры и стройные пихты. Командир транспорта капитан-лейтенант Алексей Шефнер, осмотрев подзорную трубу пейзажа, облюбовал для стоянки бухточку возле подножья южного склона прибрежного хребта. Сойдя вместе с прапорщиком Комаровым в шлюпке, Шефнер распорядился грести вдоль берега, чтобы выбрать участок, который лучше всего подходил бы для высадки 40 солдат. Вскоре удобное место было найдено, и 3-я рота 4-го Восточно-Сибирского линейного батальона стала перебираться на сушу. Скоро на берегу забелели палатки. Солдаты вытесали из цельного ствола дерева флагшток и вкопали его глубоко в землю. В назначенный час ввысь взмыл бело-сине-красный государственный флаг Российской империи. К зиме все, в чем ощущалась первая необходимость на посту, было сделано. Наиболее меткие стрелки ходили на охоту и возвращались с богатой добычей. Трофеями охотников становились косули, зайцы, кабаны. Но и местные тигры не оставались в долгу у новоселов. В первый год существования поста «Владивосток» они съели всех собак, привезенных на берег из Николаевска на Амуре. Пост строился и расширялся еще 2 года. В 1862 году его переименовали в порт. Понемногу увеличивалось население, а 27 сентября 1863 года во Владивостоке появился на свет первый собственный гражданин, а точнее гражданка. У Евдокии Матвеевны Горелко родилась дочь Надежда. Первым гражданским жителем Владивостока считается купец Яков Семенов, организовавший торговлю морской капустой. Город-порт стал оплотом Российской империи на Дальнем Востоке, каковым остается и в наше время.
Программа подготовлена по материалам сайта historik.rf.
Восемь часов 5 минут, четверг, июль, день второй. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Дмитрий пишет: «Привет из Владивостока! Владивостоку ура! Дмитрий, а у вас там уже 3 часа дня и даже больше. Скоро с работы уйдете. А у нас самое начало. Что там, 8 часов утра в Москве?» Слушайте, до того, как уйти на историческую рубрику совместную с сайтом «Историк», мы должны были говорить о пробках, то так получилось, что мы заговорились о политике, о Финляндии. Поэтому я предлагаю сейчас немного, 5 минут, 3 минуты посвятить тому, что у нас происходит с движением в Москве. Вы можете набирать плюс 7-925-48-94-8, это смски там, и телефон 7373-948. Алло, здравствуйте.
Денис Ступин, въезжаю по Варшавке, нормальное движение, в сторону области на пересечении с Сумской, авария.
Авария, вот, да.
Стоят, левый едет.
А, да, спасибо огромное Денису, я вижу, что серьезные очень пробки сегодня на Волгоградке и Рязанке, они по длине не больше обычного, но вот они обозначены уже не красным, а коричневым, то есть там очень плотно все. 7373-948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, вот проезжал по Дмитровке мимо вот этого «Мустанга», его как бы оттащили чуть в сторону, угу. Но все равно там еще пассажир остался лежать и... смотрят, бреют, и поэтому очень легко соединиться в Москву, и в Москву то же самое.
А пассажир что, мертвый?
Да, стал полежать.
О, вот так. А слушайте, а Мустанг, он что, кабриолет или обычный Мустанг?
Нет, обычный купешка, такой, в принципе, не старенький, но размотанная сильно.
Вот эти тачки, да, они, конечно, такие, знаете, они заставляют тебя топнуть в газ, и вот иногда можно не справиться с управлением. Я так понимаю, мустанги, они все заднеприводные, вот, и может быть вот эта мощь и задняя, на заднюю ось, которая идет, и плюс, может быть, мокрый асфальт с утра у нас моют дороги, просто понесло, и все, и в бордюр, и до свидания, все мертвые. 7373948, телефон прямого эфира. Я не буду говорить, что это худшая смерть из тех, которых можно пожелать человеку. Нет, это не самая худшая смерть. Бывает и хуже, но человека не стал. 7373948, это нужно учитывать. Если вы гоняете, если вы безбашенный, помните, что... Ну, в общем, несете ли вы за кого-то ответственность или нет? Вот я, например, ни за кого ответственность не несу. Вот, а если вы несете ответственность, если у вас дети есть, то задумайтесь. Алло, здравствуйте.
Алло, Леш, привет. Значит, от Строгино до третьего транспортного кольца через Волоколамку все свободно, все летит.
Ну, а спасибо, 7373948, повезло вам, это хорошо. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
День добрый, Сергей зовут.
Да, Сергей.
Ну, по Мустангу на Дмитровке, он уже в 5 утра точно стоял.
Угу.
Вот, и там реально ремонтные работы идут дорожные, и дорога переходит на встречку. Я думаю, что он просто это дело прозевал и поэтому летел.
Прозевал, в последний момент пытался исправить ситуацию, полетел.
Не знаю.
Ну, неизвестно. 7373948. Ну, у меня есть знакомый, который врезался в бетонную плиту, лежащую посередине дороги, просто не заметил. Говорил до последнего с пассажиром, и вдруг... и плита. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. В Красногорск более-менее, Волоколамка летит, речная стоит от колледжа.
Да, и вам счастливого пути. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
По поводу ДТП на Дмитровке. Мой муж ехал с утра, и он его обогнал, этот Мустанг. Он влетел. Просто летел, пустая дорога, и он летел, ну, невозможно с какой скоростью.
Ну, понятно, и мы это понимаем.
И когда он подъехал, уже это случилось. Поэтому там совсем другая история.
Ну, там история о том, как человек гонял на машине, мы это сразу поняли.
Да, там ребята молодые, и вот они обгоняли, он ехал, это самое, очень с большой скоростью.
Да.
Поэтому... здесь вот дорожные работы, и он не вписался.
Не вписался, не объехал, не смог, не справился с управлением. Это очень важно. Кстати, мы обсуждали эту тему когда-то. Когда человек получает только водительское удостоверение, он, по сути, может сесть на любой автомобиль этого класса, то есть там, например, Б-класс. Он может сесть на любой, хоть 500 лошадей, хоть 600 в нем, да? Но в Мустанге нет, в Мустанге в среднем, наверное... Ну, в основном, Мустанги, которые бегают по России, это 3... и 6 у них литра движок, по-моему, 3,6, и, по-моему, около 300 лошадей у них, если я не ошибаюсь, вот эти вот современные, около 300, что-то там, плюс-минус. Вот, ну, это довольно быстрая машина, не самая быстрая, но довольно быстрая. В принципе, человек мог что, как это могло произойти? Вот он получил водительское удостоверение, вот он сдал на все, что мог, сдал на каком-нибудь там Ford Focus, может быть, это в лучшем случае, а так и десятка или еще что-то, наш какой-то отечественный автопром, сел, топнул, разбился, все. Это очень странно, и, на мой взгляд, как раз было бы логично вводить категории водительские по соотношению мощности автомобиля и водительского опыта. Ну, то есть человека с минимальным опытом меньше года сажать за тачку, у которой там 300 лошадей, 400, ну, на мой взгляд, преступно. До 200 хотя бы, до 200. Вот. Хотя и до 200 может быть такое, что мало не покажется. Если это будет какой-нибудь Lotus, он и с этими лошадьми разгоняется там за 4,5 секунды до сотки. Но Lotus'ов у нас практически нет, поэтому по барабану. Ладно, утонуть в фекалиях, вот плохая смерть, говорит 32-й. Ну, быть задушенным плохая смерть, быть сожженным плохая смерть. Умереть от изнасилования какого-то, понимаете, тяжко, это тоже очень плохая смерть. Людей, там, не знаю, быть запытанным паяльной лампой. И я могу вам много чего придумать такого интересного по поводу плохой смерти, но зачем вам это нужно с самого утра? Вы же, наверное, сейчас не думаете о смерти, вы же, наверное, думаете о чем-то хорошем. Слушайте, ну вот вы же знаете, наверное, что подошел к концу сам вот этот конкурс, да, Чайковского, международный конкурс имени Чайковского, там есть победители объявленные. Естественно, я не буду с вами пытаться это все как-то обсуждать, но, например, давайте попробуем что-нибудь послушать, просто минутно из классики. А движение уже все понятно. Пусть это будет Сергей Прокофьев. Никто же не ожидает от меня классики. Наш Прокофьев, наш. Ладно, а кто отгадает вот это? Кто отгадает? Элементарная задача. Это что такое? Мне просто интересно. Вот, круто, я придумал! Отгадываем классику. Это что такое? Плюс 7-925-48-948. Это что такое? Быстро давайте, я знаю, что вы разбираетесь. Что это такое? Кто это? Кто это написал? Что это за произведение? Ты что примчала, Настя? Ты... Нет, а я тебе не дам сказать. Ха-ха-ха-ха! Ты знаешь, кто это? Ты знаешь? Тихо, не говори. Нет, тебя не слышно. Что? Ну? Тихо.
Три буквы, пришлите с СМС. Я никак не могу, ну почему никто не знает?
И знаете, у нас есть три буквы. О, Л и Х. Значит, надо составить слово. Нет, ну честно, Настя, мне очень интересно, насколько наши люди знают классику. Это Бонни М, чувак, пишет 666. Лебединое, что лебединое? Кто написал? Кто написал? Чайковский, Лебединое озеро. До свидания, Николай был первый. Николай был первый. Петр Ильич Чайковский, Лебединое озеро. Ну, давайте посложнее. Но. Теперь что? Лебединое озеро уже отгадали. До свидания, ребята. Это что такое? Ой, давно мечтал о такой рубрике. Прямо вот, знаете, отгадываем классику с Алексеем Гудошниковым. Вивальди «Времена года» говорит. А какое время года, Даня? Какое время года? Седьмое, какое? Зима или лето? Сережа говорит, не могу вспомнить. Какое? Что это? Полет Шевеля Римский-Корсков. Нет, Кристина. Полет Валькирий Вагнер. Нет. Лето, Сережа. Сережа отгадал. Все, Сережа отгадал. Лето, времена года, Антонио Вивальди. Ой, а я это недавно даже включал, может быть. Вот это никто не отгадает. Но Вивальди отгадали, Чайковского отгадали, а это мой любимый композитор. Machine Head, говорит Тома, нет. Это я так просто атмосферность создать. Мусорские картинки с выставки. Неправильно, Даня, но кое-что правильно. Но это мусорский, да, Даня? Но что это? Мусорский же наверняка, говорит Кристина. Но что это? А? А? Что из мусорского-то? Ребята. Мусорский, Глинка. Глинка, Бах. Замолчи, Шазам определяет. Сейчас не дам, буду говорить. Снегурка, Вагнер, Мусорский. Чувак, что это? Червяк Джим. Ночь на Лысой горе. 63-й отгадал. 63-й отгадал. Ночь на Лысой горе. Ой, чуваки, сейчас я понял, что нам нужно. Ой, а вот это вот вы никогда не отгадаете. Никто из вас. Никто. Клянусь. Потому что... А? Руки вверх, клянусь, говорит П. Мариконы. Поставьте «Оду о прекрасном». Бедрыжих сметан. Нет! 38-й. Нет, это не он. Вы думали, это Волтава из цикла «Родина»? Нет! Кстати, посмотрите потом на израильский гимн. Он почему-то напоминает произведение «Бедрыжих сметан». Я не знаю, почему. Никто не отгадает. Поставьте «Оду о прекрасном». А может быть, «Балладу о встречном» 96-й? Или как она, «Песенка о встречном»?
На солнце встречает прохладой, чудо таинственного дня, кудрявая, что ж ты не рада.
Все, никто ничего не знает. Сломались, ребята. Та-та-та-та-та-та, Пабло де Сарасате. Цыганские мелодии. Простите, ребят. Кальман, Марина говорит. Рубинштейн, говорит Артем. Нет, нет. Ладно, я все сделал. Я все, что мог, я сделал. Ой, хорошо. Немного просветились. Пошли дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Как написал 50-й Шопен. Картман, Сережка говорит. Да, это Эрик Картман с Южного парка. Россияне против запрета абортов. Вот такой переход. Да, да, я понимаю, не мягкий, жесткая склейка, но тем не менее, россияне против запрета абортов. По данным Левада-центра, пишет Известия, подавляющее большинство россиян, 66%, полагают, что решение проблемы абортов нужно оставить на усмотрение людей, которых это касается. Меньшая часть, 20%, считает, что руководство страны все-таки следует принимать меры по предотвращению абортов. Кстати, в 2008 году такие людей было 28%. То есть процент таких людей падает, число их все меньше. 14% не имеют мнения на этот счет. Вместе с тем процент тех, кто заявляет, что аборты должны быть разрешены и производиться по желанию женщины, значительно сократился. С 51 против 65 в 98 году. То есть, ну как-то так. То есть как-то так. Я не буду даже давать никаких оценок. Вот как-то так. Я хочу начать голосование, друзья. 134-21-35. Аборт — это убийство. 134-21-35. Аборт — это убийство. Аборт — это убийство. 134-21-35. Аборт — это убийство. Свежий аборт. Свежее убийство. 134-21-35. Аборт — это убийство. 134-21-36. Аборт — это не убийство. Это не убийство. Нет, это не убийство. Аборт — это не убийство. 134-21-36. 134-21-36. Аборт — это не убийство. Нет, нет, не убийство. 134-21-35. Аборт — это убийство. Уничтожение, аннигиляция. 134-21-35. 134-21-36. Аборт — это не убийство. Все, голосуем, поехали. Поехали, голосуем. 134-21-35. Аборт — это убийство. 134-21-36. Аборт — это не убийство. И говорим. Алло, здравствуйте.
А, немного не по теме. Volkswagen ЕКХ 582 в наглую прется по Варшавке.
Вы его не подрезаете? Я люблю подрезать всякие такие дела, отжимать. Нет?
Нет? Нет, я его не стал подрезать.
Не стали, не стали. Я люблю вот это вот отжать кого-то с полосы, вот это вот, да, получить в пятак. Я за аборт, а то дебилов много стало, 88-й говорит. 88-й, я боюсь, что про нас двоих могут так думать сейчас со стороны, глядя на нас, 88-й. Вы пишете, я читаю, представляете, что тогда? У тебя программа «Угадай мелодию». Да, сегодня у нас немножечко было «Угадай мелодию» 21-й. Почему нет? В честь потрясающего конкурса мирового, международного конкурса имени Чайковского. Я думаю, это на самом деле замечательное событие, которое мы не замечаем. Почему? Потому что мы заняты какими-то проблемами, типа «А у меня кто-то нагадил в подъезде». Вот. А о великом, о чем-то очень серьезном, о больших профессионалах своего дела мы часто не говорим и забываем, потому что нас волнуют какие-то скандальные, местечковые истории. 134-21-35, аборт — это убийство. 134-21-36, аборт — это не убийство. 134-21-35, аборт — это убийство. 134-21-36, аборт — это не убийство. Не убийство гнать в шею православных кретинов, пишет 44-й. Погодите, а при чем здесь православные или неправославные кретины? Я спрашиваю технически, это убийство или нет? Я спрашиваю вас как врачей, с медицинской точки зрения. 7373-948. Просто я видел, например, как расчленяют вот этих детей, которые там внутри, в утробе, и потом достают по частям. Алло, здравствуйте, да.
Я вас приветствую.
Я вас приветствую. Как вас зовут?
Меня зовут Владимир.
Владимир, аборт — это убийство или нет?
Это вообще, конечно, неприятная вещь, но куда деваться?
Ну что же неприятная вещь? Неприятная вещь — это когда козюлька в носу застряла, и нельзя ее достать, потому что вокруг
связанные люди. Все равно куда деваться. Сколько денег отдал в свое время девочкам, которые приходили ко мне, надо на аборт, и все. Это раньше стоило 30 рублей.
30 рублей. А вы врач? Вы врач?
Нет, я не врач, я производитель.
А, вы производитель, я понял. То есть...
Я по поводу, когда хотел дозвониться, по поводу вот этих шумахеров, которые...
Не-не-не, это отдельно. Это отдельно мы иногда говорим о шумахерах, но сейчас мы говорим об абортах. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Ну вот я как раз как доктор вам могу сказать, что да, аборт на любом сроке — это убийство, а вот то, что вот вы называете вот эти плодоразрушающие операции, да, там когда по частям, ну это уже вообще-то криминал.
Да.
И это строго запрещено. То есть там есть очень узкие медицинские показания, поэтому если такие вещи происходят, это уже криминальные вещи.
Ну, я такое в интернете видел картинки всякие, изучал, пытался
Есть, да, есть такие процедуры, но я еще раз говорю, если на поздних сроках делается таким образом прерывание беременности, это криминал чистой воды. Вообще, вот я, к счастью, не акушер-гинеколог, но, к сожалению, во время аборта присутствовал. В качестве даже интерна, неприятно, потому что всегда все равно ощущение, что какую-то жизнь убили, потому что даже вот там вот пусто, там, да, там вот, я не знаю, там, по сути дела, то есть большинство абортов делается на том этапе, когда это из себя представляет, будем так говорить, пузырек с несколькими слоями ткани, этот пузырек, это тоже какая-то жизнь.
Ну, понятно, а вот 76-й говорит, что нужна не медицинская дискуссия, а философская, а вы считаете, все-таки этот вопрос лежит
смотрите,
в какой сфере?
Смотрите, с точки зрения философии, я могу сказать так, что, к сожалению, у нас есть очень много, я бы не сказал прямо социальных личностей, но есть личности, в частности, даже, будем так говорить, даже из моего круга знакомых. Вот она просто девочка, у нее уже было там, не пойми сколько беременностей, у нее 5 детей. Девочке всего-навсего 22 года, она не состоит в браке. Вот, конечно, таких людей, но тут надо, с другой стороны, тут надо думать по-другому. Тут надо думать, как не создать детей.
Как не создать детей, вот правильно.
Методы контрацепции, которыми надо. Но если произошло, понятно, это гораздо лучший вариант сделать аборт, чем вот эти 5 детей на бедного престарелого отчима, даже не отца, который уже не знает, куда деваться уже. И если у него выход остается, это пить спирт, извините, потому что денег больше ни на что не остается.
Да, спасибо огромное. Кстати, вот Вал написал, что как раз-то вот всякие дебилы-то и не делают аборты. То есть пьют себе, рожают по несколько детей, и в этом-то вся проблема. Уроды, мужики, потому что еще и картинки смотрят, это говорит Ольга. А как не смотреть? Вы что, предлагаете мне быть замшелым человеком, вышедшим из леса, что ли? Дедушкой ау? Я лично смотрел все справочники, которые мне попадались в руки, медицинские, у меня отец врач, рассматривал, почему нет, я изучал, мне это всегда было интересно. Врачом быть не хотел, потому что я не хочу сталкиваться вот лицом к лицу с больными людьми, это очень тяжело психологически, мне кажется, это особый скрой нужен человеческий, вот, но всегда было интересно изучить сам вопрос. Если аборт — это убийство, то у меня нет, это людоедство. Димас шутит, и многие так шутят, я просто... Димас выражает некое общественное мнение на этот счет. Объясню мою точку зрения на этот счет без юмора, если, без юмора, да. Сперма мужская — это совокупность сперматозоидов, всем это понятно. Сперматозоид несет что? Набор хромосом... мужских. Правильно я говорю? Правильно? То есть набор вот этих вот, генетический набор некий, информации генетической от отца, насколько я понимаю, насколько я слышал. То есть вы меня сейчас должны поправить, врачи, если что там, и так далее. А яйцеклетка, она несет как бы вот генетическую информацию матери. И соединяясь сперматозоид с яйцеклеткой, как бы и создают новую жизнь, новый набор хромосом, насколько я это понимаю, вот как я это понимаю, новый генетический некий набор, и создается как раз человек. Ну, то есть в отдельности сперматозоид и яйцеклетка – это не человек, это не жизнь. Еще пока. Это лишь то, из чего может создаться жизнь. А вот когда они соединяются, и когда гены одного человека сплавляются с генами другого человека, и появляется третий человек с уникальным набором генов, с уникальным, вот тогда, мол, и появляется новая жизнь. Вот есть такая теория. Не знаю, как вы считаете, и на ваше усмотрение, как это, правильно или нет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Меня зовут Любовь Васильевна. Ну, безусловно, аборт — это убийство. Но сейчас я еще хочу это, знаете, подтвердить.
Чем?
Вот прочитанной фразой. Там спрашивают, говорят, вот раньше были провидцы, святые, Сергий Радонежский, а почему их сейчас нет? И ответ: мы вам их посылали, да вы их убили.
Да вы их убили, я вы их убили. Сколько раз, спасибо огромное, звонили мне в эфир женщины, когда мы обсуждали аборт, и начинали плакать и говорить, зачем же я это все делаю. Серьезно, это постоянно происходило, я сейчас не буду их призывать звонить, но это все время происходит. Те, кто против абортов, идите и усыновляйте детей, 88-й. Никакой логической связи абсолютно нет у вас, 88-й, в вашем высказывании. Я сейчас объясню коротко. 88-й, предположим, вы ребенок, и, предположим, вы можете сделать выбор. Станете вы продуктом аборта, или вы будете жить в детском доме плохонько, или у приемных родителей, все у вас будет не так уж и хорошо, но, тем не менее, у вас будет шанс на жизнь. Вы будете иметь некий шанс выжить. Что бы вы выбрали? Понятно, что, находясь в утробе матери, вы выбора никакого там не принимаете абсолютно. Выбора вы не делаете, вы не принимаете решения. Но, теоретически, давайте посмотрим. Вам говорят, ну как бы мы тебя можем замочить? Вот, чтобы ты не мучился, жизнь у тебя будет гадская. Либо, как бы, попробуй побарахтайся. Вот что бы вы выбрали. И знаете, я бы даже попробовал сделать некий перенос дальше, в смысловой, и предположить, что сейчас вот к вам придут и скажут, ну, слушай, ну не как Прохоров ты живешь, 88-й, или там Леша, мне говорят, ну не как Прохоров, ну что ты мучаешься, ну зачем в 5 утра на работу собираешься, давай мы тебя замочим, или побарахтаешься. Я скажу, я побарахтаюсь, я что-нибудь поделаю, я, знаете, я поищу работку, лучше ребята, ладно, заберите деньги, я тут поживу как-нибудь, что, нужны деньги, пожалуйста, оставьте мне там 5000, там, напряжение, мы тебе и 5 не оставим, а ничего страшного, я поем где-нибудь с деревьев, что-нибудь, кору какую-нибудь поглодаю, где-нибудь меня товарищи накормят, и все. То есть, если выбирать между жизнью, смертью и плохой жизнью, что вы выберете? Точнее, между плохой жизнью, финансово, да, имеется в виду в первую очередь, и смертью. Что выбрать? Я бы выбрал плохую жизнь, если бы у меня была возможность выбирать. Вот, ну, может быть, кто-то выбрал бы смерть. Ну, тогда у вас будет целое право на самоубийство, которым многие пользуются, берут и убивают себя просто. Они говорят, ну, эта жизнь не для меня. Ой, не для меня, они говорят, и все, и убивают себя. Такое тоже бывает. Давайте остановим голосование, подведем итоги его. 69% говорят, что аборт – это убийство, 31% говорят, что это не убийство. Понимаете, технически убийство, оправданно ли убийство, и бывает ли такое понятие оправданное убийство, я не знаю. Но я вижу, что 69%, при том, что Левада-центр проводил опрос, и опрос показал, что 66%, это практически такая же цифра, как у нас, 66% полагают, что аборты нужно оставить на усмотрение родителей. Я думаю, что и из этих людей, 69% наших, так многие считают. Но, тем не менее, большинство подавляющее считают, что аборт – это убийство. Соответственно, речь идет о том, можно ли убивать или нельзя убивать, и при каких обстоятельствах. А тут уже вы сами для себя решаете. Вы же общество, вы же люди.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Это ваши дети, хотите убивайте их, хотите не убивайте. Я вам здесь не судья точно. В движении идем, где вы едете. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Едем по Полоклассе. Угу. Вроде бы пока едет, хотя только что была какая-то непонятная ситуация, стояли достаточно долго.
Достаточно долго. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте. Нет, не получилось. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Ну, вот Варшавка в сторону центра, в районе метро стоит наглухо, и еще одно в районе Южной, в области, достаточно крупное ДТП, но с счастью без летальных исходов, но разметалось хорошо.
Ну, очень хорошо разметалось. 7373948, тем не менее, все живы, это хорошо. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Артем, Москва.
Да.
Щелчок умирает каждый день перед Халтуринской. Там стройка идет. Выкопали яму, и так она стоит. Ни рабочих, никого нету. Просто стоим до этого момента.
Ну, такое бывает, да? Я не понимаю, почему нельзя сразу выполнять работу, но у нас почему-то такое бывает. И так интересно, знаете, вроде бы закопали одну яму, и ты думаешь, о, поехали, да? И на следующий день вырывают другую яму в 3 метрах от той, которую закопали. Обидно бывает. Сейчас новости, после этого продолжим.
Обзор прессы.
Доброе утро всем.
Анастасия Ножка.
УАЗ отзывает 3000 буханок. Сервисная компания затронет 3036 автомобилей, реализованных
в период. Настя, ты видела, как полицейские американские расстреляли чувака с пневматическим пистолетом?
Нет.
А
что, это интересно?
Прикольно.
Зрелище?
Ну что, да, убивают.
Ну, а ты, кстати, про убийство. Сколько у нас в СИЗО погибло за год? Статистика подоспела, сейчас зачитаю.
Вот, она все время ищет... Настя, знаете, хорошо, полиция США убивает зачастую вот больше людей, чем члены уличных банд в США. Пока Настя ищет то, сколько у нас погибает в СИЗО. Я вам еще одну новость.
Да. Видите, ну мы ведь меряемся с США, да? Этими
мы не меряемся, я просто хотел сказать о полиции.
За полгода в отделении, ну да, не знаю.
Просто я к чему это сегодня, знаешь, Коммерсант пишет.
Мы-то должны на свою полицию ориентироваться.
Ты слышал или нет? Коммерсант пишет, видела?
Что,
видела?
Что
полицейских в России могут наделить исключительными правами. Во всяком случае, некий законопроект прорабатывается и поправки в закон о полиции. И там такие штуки будут, знаешь, как и пострелять могут наши полицейские, и обыскать, если... заподозрят что-то неладное.
Да, сейчас они раньше у них не было такого права.
Да-да-да, сейчас вот вроде такое предлагается, то есть расширить полномочия наших полицейских, и вот это, я думаю, я просто к обзору печати тебе говорю, что можно было в «Коммерсанте» почитать, и я предлагаю это вообще обсудить потом.
За полгода в отделениях полиции и СИЗО погибли 125 человек. Проект «Русская Эбола», который занимается...
Сравнить с полицейскими американскими, Настя.
Мониторингом смертей задержанных и арестованных с начала 2015 года, за полгода, зафиксировал 125 летальных случаев в отделениях полиции, СИЗО, изоляторах и так далее. Больше всего умерли в Центральном, Приволжском, Уральском, Дальневосточном, Северо-Западном, Сибирском. Ну и так далее. По цифрам можете посмотреть новые известия. Для уклонистов от армии снимают пожизненный запрет на госслужбу. Это там же. Госдума приняла в первом чтении законопроект о 5-летнем запрете работать на госслужбе для уклоняющихся от службы в армии,
что,
вместо
значит,
ныне действующего пожизненного запрета. Как пояснил член комитета Госдумы по обороне Франц Клинцевич, проект был разработан в исполнении решения Конституционного суда.
Слушай, это классная новость. Как бы, это где? Как,
это в «Новых известиях».
В вот, «Новых известиях» очень интересно.
Отдельно
очень, но это первое чтение. Оно может пройти, например, второе или не пройти второе.
Приняла в первом чтении.
Ну, приняла. Значит... Первое чтение, еще второе, третье еще подписать. Это там куча всего.
Ну вот, наверное, не просто так. Будем смотреть. «Газпром оставил Украину без газа», пишет та же самая газета. «Новое известие». Российский концерн «Газпром» сообщил о прекращении поставок газа на Украину с 10 утра по московскому времени. Топливо не будет предоставляться без предоплаты. Это Миллер сообщил. Студенты попали под секвестр. Правительство может пересмотреть свои гарантии обеспечения россиян высшим образованием. В результате число бюджетных мест в вузах может сократиться более чем на 100 тысяч. И это сегодня в РБК мы можем все увидеть. Предложение рассмотреть вопрос сбалансированного снижения с 2017 года контрольных цифр приема на обучение по программе высшего образования за счет федерального бюджета содержится в проекте основных направлений бюджетной политики на 2016 год и плановый период на 2017-2018. В прошлый четверг документ был в целом одобрен на заседании правительства. В РБК подробнее. И там же «Человек со шваброй 2». Статья. Рынок санитарных услуг для объектов Минобороны делит между собой несколько игроков, но как минимум половина контрактов заключена с компаниями, связанными с группой «Конкорд» петербургского ресторатора Евгения Пригожина, а также он известен у нас как личный друг Медведева и, в общем... Сегодня РБК разбирается, тут инфографика с названиями фирм, с долями рынка вот этого Минобороны, с цифрами, сколько миллиардов рублей на это выделяется. Ну, если кому интересно, смотрите rbk.ru. Делегацию РФ не пустили в Финляндию, точнее, не пустили Нарышкина, а делегация в знак протеста не едет. Но не вся. Надо сказать, что есть один все-таки отщепенец, Николай Ковалев, он сообщил, что его планы не изменились, так как он спецпредставитель ассамблеи по борьбе с терроризмом и планирует принять участие в заседании парламентской ассамблеи, которое все это произойдет в Финляндии. Ну и при этом, если мы откроем сайт Дни.ру, там написано: «Финны оправдались за свой демарш». Министр иностранных дел Финляндии Тима Сойни заверил, что отказ в выдаче виз членам российской делегации, там не только Нарышкину не дали, но еще кое-кому, направляющуюся на сессию ОБСЕ, не вызван враждебным отношением к России.
Тени Нарышкина.
Между тем, Москва отмечает, что это был явно недружественный шаг, который не будет способствовать развитию конструктивного диалога.
Настя,
да.
А Финляндия должна вернуться домой?
Это в каком это смысле? Ты думаешь, они сейчас гулять пошли?
Финляндия должна вернуться домой, как Крым?
Ты думаешь...
В смысле, а ты не знаешь, что ли?
Нет,
я не думаю, я уверен, я знаю.
С какого момента, что мы считаем домом, понимаешь?
Но мы,
как бы такое все очень относительно.
А где бы была Финляндия, если бы мы ее не придумали? Ну, нет, скажи
там,
мне,
там
пожалуйста.
Там же на том же самом месте.
Нет, она бы называлась не Финляндия тогда, как-то по-другому бы она называлась. Поэтому, мне кажется, Финляндия должна вернуться домой.
Ну, не знаю,
мы
не
должны
знаю.
Забыть советский
опасное,
период.
Опасное рассуждение. Потому
почему?
Что, ну,
почему?
Домой могут захотеть вернуться еще почему? Многие другие, которые до Ермака
а
там
что,
Настя, жили себе спокойно. И без нас.
Скажи честно, Казахстан должен вернуться домой? Казахстан должен вернуться
Сыне
домой.
Сыне Божий, спаси, помилуй.
Вот и Аношка уверовал. Вот такие дела. Чудные дела твои, Господи. Вот вроде сатанист человек сидит в эфире. Дьявольщина какая-то. А люди уверовали. Вы понимаете, идем от противного. Идем от противного. И даже Настя Аношко уверовала. Я надеюсь, и вы встанете на путь исправления. Так, полицейских в России могут наделить исключительными правами. Поправки к закону о полиции, разработанные депутатами от всех фракций во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Ириной Яровой. По информации Коммерсанта, документ был внесен на рассмотрение в Нижнюю палату парламента после консультации с государственно-правовым управлением президента и правительства. То есть высока вероятность, что так и будет. Законопроект предлагает расширить права полицейских в области применения огнестрельного оружия. Сейчас всем внимание, потому что вам потом прилетит пуля в задницу. В частности, стражам порядка будет разрешено открывать огонь в людных местах для предотвращения терактов или захвата заложников. Так, это правильно, это хорошо. Кроме того, предложенные поправки позволяют полицейским стрелять в женщин, за исключением дам с, цитата, «видимыми признаками беременности». В беременных стрелять по-прежнему нельзя. Нынешняя норма запрещает полицейским открывать огонь по представительницам слабого пола. Это по поводу дискриминации, по поводу того, что вот эмансипация, равенство полов. Здесь я выступаю за равенство полов. Застрелите их к черту, этих баб. Дальше. По данным Коммерсанта, поправки к законопроекту о полиции предусматривают наделение полицейских правом досматривать граждан при наличии, цитата, «оснований полагать», конец цитаты, что у того или иного лица имеются наркотики или оружие. «Оснований полагать», то есть на свое усмотрение. То есть полицейский подумал, а что-то этот типок, походу, у него оружие или что, наркота какая, вот так. Сейчас есть, должны быть соответствующие данные. То есть должны быть соответствующие данные, так предполагает действующая норма, так она предписывает. А это просто достаточно будет подозрение. А ну-ка выверни карманчики. Дальше, нововведение законопроекта. Это наделение полицейских правом вскрывать транспортные средства в случае необходимости предотвращения уголовных преступлений или спасения жизни граждан. То есть вскрыл вашу тачку полицейский и уехал на ней. Мне нужно было спасать жизни граждан. А также ради обеспечения безопасности при массовых беспорядках вскрывать тачку может полицейский. Вот такая история. По мнению Хинштейна, он один из авторов поправок, сотрудник МВД, цитата, не подлежит преследованию. Не подлежит преследованию. За действия при выполнении своих обязанностей, если они были совершены согласно основаниям и в порядке установленных нормативно-правовых правовыми актами. Застрелил, застрелил, убил, убил, до свидания. И отмечает, что поправки призваны устранить дисбаланс, связанный с тем, что нарушение закона стражами порядка при исполнении является, он говорит так, отягчающим обстоятельством. То есть нет, нет, до свидания. По сути, мощнейшие поправки к закону о полиции, дающие намного большие свободы полицейским, чем есть сейчас. И это может быть хорошо, потому что многие говорят, что надо как, чтобы вот полиция США, и вот новость сейчас идет, первая она на Медиаметриксе, что полицейские США застрелили парня, который им угрожал пневматическим пистолетом, без разговоров. И вообще полицейские в США подчас совершают больше убийств, чем уличные банды, чтобы вы понимали, это тоже официальная информация абсолютно. Вот. И это было хорошо, потому что дернулся на полицейского, получил пулю. Все, и до свидания. И разговор короткий. И хватит уже. Помните, у нас двух полицейских зарезали в тачке? Ножом зарезал чувак. Одного зарезал насмерть, другой выжил. Вот. Чтобы такого не было. С другой стороны, сразу представляем себе наших полицейских доблестных, которые начнут нас шмонать, подкидывать наркотики какие-нибудь, забирать наши тачки, потому что им якобы необходимо. Ну и так далее. Поэтому я завожу голосование. 134-21-35. Полицейские в России – это стражи правопорядка. И им дозволено расширить полномочия. Вы, как народ, как люди, дозволяете расширить полномочия полицейским. Это будет правильно. У нас полицейские – это наши защитники. 134-21-35. Мы верим полицейским. Это наши защитники. Мы расширяем им полномочия, чтобы они боролись с преступниками и чтобы их жизнь была вне опасности, чтобы они могли открыть огонь на поражение, когда это нужно. 134-21-35. 134-21-36. Мы боимся полиции. Полицию не считаем защитниками своими. Полицейских считаем в большей степени преступниками в погонах. Мы не хотим расширять их полномочия, потому что считаем, что эти полномочия будут направлены против нас. 134-21-36. В таком случае вы набираете. 134-21-35. Расширить полномочия полицейских в России, как предлагают наши думцы, законотворцы. 134-21-36. Ни в коем случае не расширять полномочия наших полицейских. Они же нас покрошат в салат. 134-21-36. 7373-948, телефон прямого эфира. Вы голосуете, и мы говорим. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, да. Москва. Ну, вы знаете, прежде чем расширять полномочия, я вообще за расширение, но надо получить нормальных полицейских.
То рано, есть, да?
Нужно для начала убрать всех этих преступников в погонах.
Сейчас отсюда. Рано, вы говорите, сейчас рано.
Однозначно.
Сейчас рано, я понял, мы за расширение, но сейчас рано. Я знаю, что большинство наших людей за ужесточение норм, вообще, в принципе, за ужесточение любых норм. Но я также понимаю, что большинство из наших людей сталкивались с полицейскими. Поэтому я и спрашиваю, сейчас можно или нельзя? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Я судебно-медицинский эксперт, меня зовут тоже Алексей.
Да, Алексей.
Вот, и вы понимаете, вот иногда нас спрашивают, в чем самая большая вредность моей специальности? Вы знаете, в чем самая большая вредность?
В чем?
Вот вредность, самая большая вредность заключается в том, что нам приходится общаться с живыми представителями судебно-следственных органов. К сожалению, наша полиция, в том числе, вот на сегодняшний момент, она достигла такого этапа своего развития, что плохо иногда даже ориентируется в собственной личности, не говоря уже о каких-то юридических вопросах. Спасибо. Поэтому, конечно, полномочия давать надо, но, правильно сказал предыдущий человек, нужно вначале получить нормальную
рано.
Полицию.
Еще пока рано. Вы не согласны здесь с Яровой и ее коллегами, которые сейчас считают, что самое время. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Георгий, майор.
Да, здравствуйте.
Я служил в милиции в свое время. Сейчас продолжаю работать, ну, в службе безопасности компании, и приходится просто сталкиваться с сотрудниками полиции. И вот тоже подтвержу, что сказал предыдущий человек, значит, уровень полиции на порядок ниже уровня милиции, которая была.
Когда?
Хотя бы даже здесь 5 лет назад.
5 лет назад. То есть странно, вроде бы проводили реформу, вроде бы полицейские должны были...
Нормальный народ ушел, следственные органы, не знаю, у меня такое ощущение, что они где-то они покупают свои дипломы, потому что вот я расследовал дело, и я полгода я жил в отделении, в отделе, в следственном отделе БЭПа, чтобы правильно довести уголовное дело до конца, до суда. Но то, что нужно, конечно, какие-то расширять полномочия. Но еще вопрос в другом, что нужно уметь пользоваться тем, что есть.
Уметь пользоваться тем, что есть. Я понял, спасибо огромное. Пожалуйста, человек сам майор, в бывшем милиционер, говорит, ну, ребят, сегодняшние полицейские. Странно, а мне казалось, полицейские как раз сегодняшние, они вроде бы получше тех милиционеров, которые раньше были. Не только выглядят лучше, потому что форма новая, красивая, а потому что они как-то меня вообще не трогают. Не трогают. А вот раньше полицейские, точнее, милиционеры, они были какие-то, мне кажется, навязчивые очень. Слишком их много было. Но видите, совершенно другое вы говорите. 134-21-35. Расширять полномочия полицейских. 134-21-35. Сейчас расширять, как предлагают наши законотворцы. Пришло время. Все, реформа прошла. Ребята встали на крыло. Расширять. 134-21-35. 134-21-36. Ни в коем случае недопустимо в данный момент сейчас расширять полномочия наших полицейских, потому что это преступно. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, это Тома.
Да, пожалуйста, Тома.
Ну вот, мы видим типичный пример, как под шумок трудной ситуации в стране, санкции, подъема патриотизма, всплывает всякая бесовщина и, по сути, пытается легализировать бандитизм.
Вы так считаете?
Потому что вместо того, чтобы двигаться... Ну, а что считает? Смотрите, значит, если у вас есть товарищ, который нарушает закон, то он просто негодяй. Если у вас есть товарищ, который, прикрывает свои погоны, вместо того, чтобы наказывать негодяя, нарушает закон, значит, он негодяй в квадрате. Поэтому должен садиться, соответственно, не на 3, допустим, да, а на 15. И вместо того, чтобы двигаться в этом направлении, мы теперь практически снимаем последние постромки. То есть теперь просто... Что их ограничит, скажите мне?
Не знаю, я не могу сказать, честно, я не нахожу ответа. А вы находите этот ответ?
Ну, только, наверное, возможно, понимание. То есть это нужно тормозить на законодательном уровне.
Ну, может.
Потом это будет поздно. Это будет поздно и будет приводить к Майданам. То есть человек просто вбивает
клинья практически очередные между государством и народом, что сейчас особенно опасно.
С другой стороны, вот этот опыт американский, когда полицейские стреляют, и нам это все так нравится, и многие говорят, вот круто как, так и надо.
В смысле?
Ну когда...
Так-так-так. Постоянно помирают тысячи людей. Зачем нам такой опыт?
Не знаю. Спасибо огромное вам, Тома. Я говорю о тех людях, которые этот опыт считают позитивным. Давайте остановим голосование. Спасибо большое, активно проголосовали. 20% радиослушателей говорят расширить полномочия наших полицейских. 80% говорят ни в коем случае не расширять. Ни в коем случае. Не сейчас. Ребята, рано. Да? Я знаю, что... Наш шеф, мой шеф, да, Сергей Доренко, он утверждает, и я это утверждение слышал не один раз, что важнее не факт вообще в человеческом мире, а перцепция, восприятие, да, восприятие факта. Так вот, восприятие ваше говорит о том, что вы не доверяете сейчас полиции. Лучше она стала, чем была раньше. Хуже она стала по факту. Лучше там ребята работают. Хуже работают. Будут они вас стрелять? Не будут? Это никого не парит. 80% на данном этапе считают, что будут стрелять, что плохие ребята и не доверяют полиции. То есть восприятие полиции сугубо негативное сейчас. Ну, может быть, оно не восприятие полиции, это я вру, да, это я по-гадски сейчас поступил. Восприятие, может, и не негативное, но, во всяком случае, восприятие полиции не так позитивно, чтобы разрешить большее, чем сейчас дозволено полицейским. Вот это будет правильно. Большее, чем сейчас дозволено. Достаточно и того, что сейчас полицейские имеют. Вот и все. А больше нам не надо. Ну хорошо, давайте сделаем небольшую паузу. У нас еще будет несколько минут на еще один разговор по поводу госслужбы и армии.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Шесть минут есть на этот разговор, поэтому прошу быть предельно сконцентрированными всех. Вот, смотрите, такая штука, такая норма предлагают. Сейчас и в первом чтении законопроект уже прошел, первое чтение в Госдуме. Раньше человек, который не отслужил в армии, не мог поступить на госслужбу. Он не мог стать госслужащим. У него не было фактически такого права. Сейчас предлагается ограничить этот срок. Не пожизненным, а пятилеткой. То есть ты, например, не отслужил в армии, и ты, например, захотел стать госслужащим. Например, где-нибудь служить там, в таможне в какой-нибудь. Ты захотел стать полицейским. Полицейским. Тебе не нужно служить в армии для этого, но тебе придется, если ты не служил в армии, 5 лет подождать. 5 лет ты ждешь. То есть от 27 плюс 5, правильно я понимаю, так же должно быть, потому что до 27 все-таки тебя могут призвать. От 27 плюс 5, в 32 года ты приходишь смело и говоришь, так и так, прошло 5 лет, мне 32, я очень хочу быть полицейским. Вот, я, например, я очень хочу быть патрульным полицейским. Я хочу догонять преступников на тачке. Почему? Потому что я смогу нарушать правила дорожного движения, раз. Я смогу гонять по городу, два. Я смогу включать люстру, три. Я смогу наказать преступника, четыре. И я эту тварь догоню, поверьте мне. Я догоню. Я смогу быть полезным обществу, в конце концов. Но поскольку так получилось в моей жизни, что не служил я в армии, я не могу быть патрульным полицейским. Все, нет. А какой, скажем, дурачок-кретин, который берет с вас взятки везде в ГИБДД, он может. Ну вот доживу я до 32 и пойду в патрульные полицейские и буду ловить преступников на дороге. Я за такой закон. И более того, вообще в топку армию. Кто в нее ходит? Зачем она нужна? Зачем нужна армия? Кто ходит в армию сейчас? Скажи. Скажи, ты пойдешь в армию? Кто ходит в армию? Неудачники ходят в армию. 7373-948. Это не я сказал, это мне подсказали. Молодежь подсказала. Алло, здравствуйте, пожалуйста.
Алексей, доброе утро. Алексей,
да.
Москва.
Да.
Вот некоторое время проживал в Южном регионе.
Так.
В республике Карачаево-Черкесия.
Так.
Вот, и там был такой опыт, что очень многие мои знакомые из числа коренных жителей, так скажем, угу, тех республик, они специально шли в армию, чтобы потом именно вот как раз...
Да-да-да, это пойти, этим славится, да.
Вот у них была проблема. Да. У них было как бы, ну, не целевой набор, скажем так, да, угу, а какое-то лимитированное количество. То есть не всех брали, угу, потому что было колоссальное количество желающих потом уйти именно в полицию. То есть именно вот, скажем так, для тех целей, которые вы назвали. То есть, ну, там, нарушать правила и так далее, и так далее. Угу. И делать все это безнаказанно.
Безнаказанно.
Вот.
Да, убивать людей, стрелять в них, тем более полномочия расширит к тому году. Ой, я за. Ребята, как хочу ствол. Ё-моё, вот будет вообще вообще благодать. Потому меня в армию нельзя. А вот благодать, будут шмалять по всем ходить. Жаль, капитан, куда... Почему я капитан? Сержант. Я вот сержант, я кремень. Сержант, куда же желаю? Где ваши права? У меня есть подозрение полагать, что вы наркоман вонючий. Нет, я не ркал. Что? Руки на капот! Руки на капот, тварь! Очередного преступника-наркомана поймал... Ну, надо будет подбросить ему наркотики. Наркомана поймал доблестный полицейский в Москве. Алексей Гудошников обезоружил очередного преступника. Алексей, как вам удалось?
Ну, работать на своей работе, на и любить ее, на. Главное, на, приходить на каждый день, на, с ощущением, на, что ты хочешь нам помочь своей на стране, на. И на ощущать себя на, нужным на, человеком. На. Я всю жизнь хотел на, убивать преступников. На. Жаль, что я не могу их на, забивать битой. Мне нужно настрелять из пистолета. На. Но такова на, судьба на, полицейского. На. Мы несем на закон, а не беззаконие. На.
7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Меня зовут Антон. Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Вот, по поводу УГАИ. Понимаете, как бы все замечательно, и полиции. Но почему-то каждый полицейский имеет право после рабочего дня выпить бутылочку пива или бутылочку водочки, взять свою ксиву и поехать как бы на машине.
Ну вы что, ксивой. Вот скажите мне, пожалуйста, вы в армии служили или нет?
В армии я служил, потому что у меня дед воевал.
Эх.
И ради этого я пошел в армию.
Эх, эх, ну вы можете и так попасть в полицию. Но как попасть тем ребятам, которые тоже хотят убивать, тоже хотят вымогать, бить по лицам вас? Как им попасть, если они не служили в армии? Ну вот по здоровью, например, не прошли. Ну вот что вот делать, да? Что делать этим парням? Или, вот знаете, с дуру абсолютно поступил в аспирантуру, кретин. Получил кандидатскую, там защитил. Кандидатом наук стал, он говорит, ну все, ты золотой фонд, тебя в армию нельзя. Тебя же умного убьют. Убивать-то должны только тупых. Ты что, а ты умный, все, ты аспирантуру закончил, зачем? Мы тебя не возьмем, до свидания. И он, да что ж вы горите в аду, твари! Как же я хотел убивать людей! Они, нет, нельзя тебе убивать людей, иди читай свои вонючие книжки замшелые. Да что ж вы за скоты такие, как же мне быть полезным обществу? 7373-948, телефон прямой эфир, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, это Алексей.
Да, пожалуйста.
Ну, хотелось бы сказать, что в армии военнослужащие принимают присягу, так же, как и врачи и все остальные. Вот предлагают нашим чиновникам тоже присягнуть нашему государству.
Присягнуть государству?
Ну, получается так. Они же идут на службу государству.
Ну,
даже как и военнослужащие, ну, врачи, ну, должны исполнять свой долг. То
ну,
есть
да,
на них
ну...
должна быть своя присяга.
Ну, слушайте, ну, пускай они присягнут. Мне так всегда нравятся люди. Я обожаю людей, которые верят в слова. Надо, чтобы они присягнули. И после этого они, господи, знаешь...
Семёныч, ну что, я тебе занесу бабос, там, продвинь закон об алкоголизации населения.
Что ты говоришь, скотина?
Что такое, Семёныч? Там, ну или... Ой, Семёныч, это опасное отчество. Петрович, пускай будет Петрович, может быть, тоже опасный. Семёныч, просто в Москве не, лучше не говорить.
Значит, Петрович, что ты говоришь, скотина? Как ты смеешь мне предлагать? Свои грязные бабки! Соткнись, урод! Что, Семёныч... Не, в смысле, Петрович, что такое? Я давал присягу русского чиновника! А ты смеешь мне предлагать? Вот это будет, да, в движении. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Вы что, в солдатиков не наигрались, говорит 89-й? Поймите меня правильно, 29-й, я уже 26 лет никого не убивал. 7373-948, где вы едете и что видите? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, у вас совершенно какое-то неадекватное, мне кажется, мышление. Вот
да
как
что?
Так можно
как
в прямом эфире, когда вас слушает столько людей,
боже мой! Как вы можете... Вы меня ругаете?
Да, ругаю.
А вот если у вас была возможность...
Я возмущена,
значит,
мало
а того. А если у вас была возможность... Подождите, а если была возможность меня отшлепать, вы бы это сделали? Скажите честно.
Отшлепать? Нет, я не бью людей.
Ну что такое? Ну что такое? Такие люди не нужны в полиции. Все, дальше новости. 4 балла в Москве, не успел вам рассказать. Вот такой вот поруганный, с поникшей головой ухожу, но не отшлепанный, заметьте. Новости после этого программа «Подъем» с Сергеем Доренко. Я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.